радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Культура и политика. Джаз в Липецке». И через 42 года после написания вышла книга Александра Зимина «Слово о полку Игореве». Во второй части программы «100 лет костелу в Самаре», «Саранск собирает выставку художников угрофинских народов» и «Ангелова кукла» Эдуарда Кочергина. Июня филолог Григорий Дашевский представлял в нашей программе книгу академика Андрея Залезняка «Слово о полку Игореве. Взгляд лингвиста». В ней отстаивается традиционная датировка памятника, известного по школьным урокам литературы, именно как средневекового. А потом появилась в продаже, ну, не в продаже, это сильно сказано, а в маленькой книжной лавке у входа в историческую библиотеку книга главного скептика, историка Александра Зимина. Называется просто «Слово о полку Игореве». Издательство «Дмитрий Буланин», 2006. Но профессор Зимин, как я понимаю, скончался более четверти века тому назад. С загадками книга издания или книга не издания поможет разобраться Илья Смирнов.
Еще очень молодым по академическим меркам человеком Зимин завоевал авторитет в достаточно замкнутом и строгом сообществе медиевистов. Мог рассчитывать на отличную официальную карьеру. Тем более, что методология его была вполне материалистическая. До сих пор ведь его, как живого, уличают в так называемом позитивизме, апологеты феноменологической герменевтики и прочих новомодных оккультных направлений в историографии. Никаким диссидентом-антисоветчиком он тоже не был. И в той злополучной книге, которую я сейчас держу в руках, сказано прямым текстом. Только марксистское понимание идеологических явлений дает надежную опору для изучения памятников литературы и общественной мысли. А сам Маркс назван гениальным. И это не фигура речи, потому что в системе аргументации автора немаловажное место занимает анализ идейной направленности произведения «Слово о полку Игореве» в контексте социальных отношений, характерных для периода феодальной раздробленности на Руси или для другого, более позднего периода. В общем, как прозрачно намекали солидные люди доктору исторических наук Зимину, быть бы ему академиком, если бы не «Слово о полку Игореве». Захотелось самому разобраться в сомнениях, которые возникали по поводу слова у самых разных людей, от русского классика Льва Толстого до французского слависта Андре Мазона. Результатом стал доклад в Институте русской литературы и обширное исследование. Торжественно прекрасная песня о ратных подвигах русских воинов разобрана буквально по слову, а вывод, к которому склоняется исследователь, перед нами бесспорно выдающееся произведение, но не 12, а 18 века, предполагаемый автор Спасо-Ярославский архимандрит Иоиль. Подчеркиваю, для Зимина это была чисто академическая проблема, в ряду сотен других источниковеческих проблем, по которым приходилось полемизировать с коллегами. Политику в дело о слове внесли другие, причем не со стороны, не из госбезопасности, а из самих же историков, которые воспользовались случаем, чтобы засвидетельствовать свой образцовый патриотизм. Вот к так называемому обсуждению гипотезы Зимина отделением истории Академии наук в мае 1964 года и было отпечатано на ротопринте его исследование. 660 страниц тиражом то ли 100, то ли 101, тут источники расходятся, нумерованный экземпляр под расписку. Дальше сошлюсь на воспоминания одного из участников обсуждения, Владимира Борисовича Кобрина, который, кстати, участием этим похоронил и собственную карьеру. У входа в зал стояли крепкие ребята, младшие научные сотрудники из сектора истории советского общества. И строго проверяли приглашение у входящих. При мне, например, не пустили в зал археолога и антрополога Михаила Михайловича Герасимова. Конец цитаты, ну и так далее, желающие могут прочесть на сайте Вивасвока. А конкретно о книге что сказано? Все розданные экземпляры подлежали сдаче. Стало известно и для чего, чтобы их уничтожить. И хотя я человек дисциплинированный и законопослушный, я взбунтовался, решил свой экземпляр не отдавать. На самый последний день дискуссии, чтобы не было возможности поддаться слабости, я просто не принес книгу и лицемерно смущенно сказал, что забыл положить в портфель. Около года мне время от времени звонили, требовали принести, я отвечал, что где обязательно как-нибудь. Потом звонки прекратились. Так что эта книга Зимина есть в моей библиотеке. Но я до сих пор с печалью вспоминаю сцены возвращения участниками дискуссии экземпляров исследований. Вот маститые ученые, много сделавшие, сегодня делающие для развития науки, занимающие в наши дни очень благородную прогрессивную гражданскую позицию, с подчеркнутым омерзением вытаскивает из портфеля 3 ротопринтных томика и, нарочито радуясь, что освобождает свой портфель от этого, отдает их сборщику из команды уничтожения. Конец цитаты. Оказавшись помимо собственной воли в оппозиции, Александр Александрович Зимин продолжал заниматься исторической наукой для себя, друзей и учеников, без оглядки на те учреждения, которые позволяют или не позволяют что-то публиковать. Подчеркиваю, не против них, а просто вне. И оказалось, что он работает для будущего. Через много лет после смерти ученого продолжали и продолжают выходить его монографии о боярской аристократии, о феодальной войне 15 века, о русской правде. И оказывались они новостями науки. А сам автор таким образом оставался полноправным представителем современной исторической мысли. И вот исследование о слове. Забавно. Уже разрешили печатать любую политику, порнографию, что угодно, хоть нацистскую пропаганду, а это сугубо специальное исследование оставалось нецензурным. И вот она, эта книжка.
Немножко пройдет, немножко. Каких-нибудь 30 лет. Не в будущем, в этом веке. Вот она, эта книжка, снимает ее мальчишка с полки в библиотеке. А вы говорили бредни, а вот через 30 лет.
Не через 30, как в песне Галича, а через 42 года вышла книга Зимина, но лучше поздно, чем никогда. Солидный том в красной обложке под редакцией Валентины Григорьевны Зиминой и Олега Викторовича Творогова, доктора филологических наук, который, кстати, был и остается оппонентом Зимина, но оппонентом именно научным. И если у кого-то из слушателей создается впечатление, что я в своих рецензиях как-то пристрастен к нынешней постсоветской эпохе, то в данном конкретном вопросе, смотрите, полемика, невозможная в советское время, возможна сегодня, и это несомненный шаг вперед. Не осмеливаюсь как-то в нее вмешиваться, только одно читательское замечание. У обеих сторон негативная аргументация выглядит убедительнее позитивной. То есть намного легче посеять сомнения в аутентичности источника, который действительно стоит, ну, очень уж особняком среди древнерусских текстов. Но намного труднее обосновать авторские права гениального конспиратора-стилизатора XVIII века. Похожая ситуация с Шекспиром. Вам, Марина, наверное, хорошо знакомая. Пока читаешь Гелилова, соглашаешься. Да, не мог человек со словарным запасом большим, чем у всей английской литературы, не иметь дома книг и не оставить внятного автографа. Все-таки английские архивы более или менее сохранные. Но с другой стороны, кто и зачем организовал такую грандиозную мистификацию? И как удалось сохранить ее в секрете? Впрочем, наука ведь не претендует на абсолютную истину, и какие-то вопросительные знаки, может быть, так никогда и не разогнутся в восклицательные. Главное, чтобы вокруг них происходили нормальные дискуссии, а не политические митинги с аутодафе.
Илья Смирнов рассказывал о судьбе только что изданной в России книги Александра Зимина «Слово о полку Игореве». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербургском музее политической истории открылась выставка «Культура и политика. От обличения до любви». Она открывает долгосрочный проект «Власть и общество», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Политика и культура. В школе мы привыкли обозначать такой тандем более емко – поэт и власть. Это вечная тема. В России она была актуальна и во времена скоморохов, упраздненных царским указом, и во времена Пушкина, сподобившегося чести иметь цензором царя, и во времена сталинского террора, когда многие деятели культуры не только ненавидели, но и пламенно любили занесенный над ними топор. И сегодня, когда, несмотря на частично дарованные и частично отобранные свободы, проблема ангажированности творческой интеллигенции отнюдь не снята. Как выглядела эта ангажированность, эта любовь и ненависть людей искусства к власти, об этом и повествует выставка, первый герой которой – Державин, своей близостью к трону, мечтавший просветить и смягчить самодержавие. Как долго длились эти иллюзии? Мой вопрос к одному из авторов выставки, старшему научному сотруднику Музея политической истории Юрию Соколову.
Ну, иллюзия до сегодняшнего момента была. Даже вот во время перестройки многие деятели культуры желание оккультуривания власти. Именно поэтому они становились депутатами и взывали с трибун.
Ну, мне кажется, что это скорее краткая реинкарнация вот этих иллюзий, а ведь в долгий советский период, по-моему, деятели культуры таких иллюзий все-таки не имели, во власть не шли.
Все шло параллельно. Все эти процессы из 18 века, они то затихали, то снова появлялись.
Не обошлось, конечно, и без Пушкина. Уж его-то взаимоотношения с властью были непростыми.
Мы даже хотели поместить стихотворение Пушкина друзьям. «Нет, я не лгу, когда царю хвалу слагаю» и так далее. Пушкин искренне верил, что власть может помочь.
Но в том же время царская цензура...
Мы показываем это, показываем стихи Пушкина, которые не публиковались в России, были выпущены за рубежом. Мы задаемся вопросом, как власть относилась к деятелям культуры, почему она заинтересована в участии деятелей культуры в политике, потому что деятели культуры обладают особой способностью обращаться к людям. Власть пыталась все время приручить деятелей культуры.
Юрий Борисович, скажите, пожалуйста, вот вы говорите о заинтересованности власти в деятелях культуры, и она вполне понятна. Мне всегда была интересна другая сторона вопроса. Загадка этой очарованности властью, которая, в общем, была свойственна многим умнейшим и талантливейшим, даже гениальным людям.
Это является, на мой взгляд, одной из черт менталитета российского народа. Это любовь к сильной руке или к батюшке-царю, к доброму царю и так далее. Это трансформировалось, естественно, в деятелей культуры.
Да, но все-таки не всех поражал этот, как мне кажется, недуг.
Не всех. У части людей, мы их показываем, трезвый взгляд на вещи. Это диссиденты. Мы показываем и Виктора Некрасова, который написал «В окопах Сталинграда». И деятели культуры целый ряд подписали письма к Брежневу с протестом против реинкарнации культа Сталина и так далее. Я скажу еще про один интересный экспонат. Лежит книга, называется «Есенин. Исповедь хулигана» 21-го года. С дарственной надписью Есенина Луначарскому. И тоже есть еще второй интересный экспонат, уже не с Есениным связанный, другим. Мережковский подарил Борису Савенкову свои военные дневники и книгу.
Как мне кажется, не все так просто, говорит историк Яков Гордзин.
Есть в воспоминаниях, что Пушкин рассказывает, что он встретил Николая в Царском селе, это уже 30-е годы, и, как он, конечно, с такой самоиронией говорит, подлость почувствовал во всех жилочках. Государь. Конечно, власть такого масштаба в сознании человека, не причастного к власти, выпадает из обычного круга представлений и ощущений. Недаром Черчилль к Сталину относился с большим интересом, во всяком случае. Это нечто выпадающее из быта. Человек, который может, как там Сталин, казнить и миловать миллионы людей, по мановению которого там роют 100-километровый канал, конечно, это не просто человек. Это представитель некой другой силы.
Высших сил, да?
Высших сил в некотором роде. Что касается там Пастернака, вы знаете, все случаи индивидуальны. Есенин, не помню, чтобы его особенно Сталин и члены Политбюро интересовали.
Нет, его интересовали чекисты.
Вот именно. Чекисты – это люди, в руках которых жизнь и смерть. Вот эта сфера для поэзии чрезвычайно важная. Есть такое апокрифическое известие, что когда молодая Ахматова спросила Блока, о чем стоит писать, он ей ответил «только о любви и смерти». Так вот, эти люди, за плечами которых стоит смерть, они ей, так сказать, управляют. И это чрезвычайно гипнотизировало, так же, как такой, в общем, острый и умный человек, как Бабель. Конечно, он дружил, не в последнюю очередь это его и погубило, там, все годы, потому что ему были страшно интересны вот эти люди, которые других людей убивают бестрепетно. Вот что это за существа такие? И у Есенина, я думаю, было более-менее то же самое. Хотя в 20-е годы вообще это было, так сказать, модно дружить с чекистами. У Пастернака другое. Пастернак, который, как мы знаем, довольно быстро отрезвел, и категорически отрезвел, он пытался найти оправдание этой модели, этому стилю власти и своему собственному нейтральному, скажем так, лояльному поведению. И тут был мощный момент самоубеждения.
Конечно, выставка не могла обойтись без Горького, без его печально знаменитого лозунга «Если враг не сдается, его уничтожают».
Горький, сказать, это было такое развитие его дореволюционных позиций, его ненависть к благополучным людям, человека, который познал большое неблагополучие. И, кроме того, это, конечно, такое утопическое еще мышление. Вообще свойственная многим русским писателям вера в то, что можно переделать человека и вырастить новую замечательную породу людей в новой замечательной жизни.
Но он же осознал этот крах.
Так все они рано или поздно, как мы знаем, плохо кончили.
От времен советской власти выставка ведет к современности. Таблички с кресел депутатов Ленсовета, шарф с надписью «Шендерович», когда писатель шел на выборы, и многое другое. Юрий Соколов.
Совсем недавно мы получили материалы. Это материалы Олега Басилашвили, который был народным депутатом РСФСР во время перестройки. И он передал нам целый ряд своих документов, имеется в виду документы его выступления в 1991 году, поддержку Ельцина. Есть даже фотография, где он в начале июня 1991 года, когда Ельцина избрали президентом, читает речь от депутатов Верховного Совета.
Есть и огромный лист с подписями коллектива Большого драматического театра в поддержку Ельцина. Но это тоже из области иллюзий. Мне вообще кажется, что эту тему можно разделить на область иллюзий и область страстей. С иллюзиями все более или менее ясно. Это надежды, возникавшие у людей искусства в определенные времена и, как правило, быстро угасавшие. Со страстями, как всегда, сложнее. Я подозреваю, что зловещие тираны притягивали творцов как пропасть, как лестничный пролет. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог. Страшный залог, конечно, но лучше Пушкина пока никто не сказал.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Поверх барьеров» у микрофона Марины Тимашева. В Липецке прошел небольшой рок-фестиваль. Судя по рассказу Андрея Юдина, организация «Атмосфера» фестиваля напоминала о том, что происходило в Москве или Петербурге в середине 80-х. Правда, той молодой шпаны, что сотрет нас с лица земли, как пел Борис Гребенщиков, все еще кажется нет.
В Липецке состоялся молодежный рок-фестиваль. Впервые в Зеленом театре столетнего Нижнего парка звучала альтернативная музыка. «Рок против войны» или «Новая зеленая волна», как его назвали сами музыканты. По мнению организаторов этого музыкального фестиваля, музыка решает многие проблемы, рассказывает художественный руководитель Нижнего парка Наталья Попова.
Идея фестиваля против войны. Вообще не было, чтобы война сейчас такая назрела тема. Я с удовольствием бы с ребятами с этими работал, потому что молодежи надо чем-то заниматься чем-то достойным. Это их занимает, и я думаю, что это очень правильно, что они здесь собираются. Предоставляем этот зал, помощь, какую посильную можем оказать, пожалуйста, пусть работают. Будем с ними еще встречаться. Если это станет традицией, с удовольствием.
Участники фестиваля – молодые рок-музыканты, пробующие свои силы на большой сцене. Некоторые уже заявляли о себе на концертных площадках города. Группы «Орион», «Проект С», рок-коллектив «Усмань», группа «Лиц» порадовали меломанов, сыграв в стиле хэви-метал, хард-рок, не забыв при этом рок-н-ролл и регги, говорит один из организаторов и участников фестиваля Илья Крылосов.
Меня знают как Ильича все музыканты. Группа у нас называется «Группа Лиц». Подобного мероприятия, насколько мне известно, за всю историю Нижнего парка в Зеленом театре не проводилось никогда. По настроению мы хотим более тяжелую музыку, чтобы она тяжело звучала, но она звучала позитивно. Это новая школа, это new school, потому что мы используем все приемы достижения просто современного рока и тяжелого металла, а поем о том, что нравится молодежи, то, что она сейчас любит, пик популярности действительно сейчас, то, о чем мы поем. Творческое объединение собрались, которые смогли, я считаю, что выступают практически все очень достойно.
Гитару слышно, люди?
Роман Дубровин закончил Липецкое музыкальное училище искусств и заявил о себе на московских рок-площадках, работая с группой «Кафе». Сейчас он один из активных участников и организаторов Липецкого рок-фестиваля. Владеет соло-гитарой и вокалом.
Многие музыканты знают меня как Дубровский или столичный доктор теперь уже. Мы репетируем вот опять же с командой, как бы учредитель этого фестиваля. Само название группы «Лиц», оно подразумевает то, что в команде могут быть разные люди, играть разную музыку, но сама команда, то есть одно целое. Ну, вообще, да, в стиле рок-н-ролл мы решили сделать маленький проект такой. Раз уж тяжелая музыка, я как бы играю всякую, любую музыку. Я сторонник просто музыки. Я за то, чтобы играли музыку. Независимо от того, даже что, вот, допустим, мне некоторые вещи не нравятся, тем не менее, такая музыка должна быть.
К Екатерина Пересторонина чувствует себя уверенно на сцене, ведь она единственная девушка-участница рок-фестиваля. Работает в автомагазине, водит автомобиль Toyota Yaris и продолжает семейные традиции музыкантов, уверенно играя на бас-гитаре, оснащенной самой современной электроникой.
Я закончила музыкальную школу по виолончели, инструмент достаточно близкий, тоже 4 струны, но бас вот единственный только ладовый инструмент, в отличие от виолончели, а на поясе радиопередач. Очень удобная штука, но правда стоит не очень дешево. Моя стоит около 700 долларов. С детства привыкла к такой музыке. Барабанщик наш, это мой родной брат, папа мой тоже играл в молодости. Если не делать упор именно на то, что вот я девушка и играю рок-музыку, если не делать ставку именно на это, а просто играть, как и все, то почему нет? До этого играл в разных школьных группах, коллектив первый раз выступаем. Я не стараюсь лезть вперед и обращать на себя внимание, мне это дает отдых, контраст от работы.
Дмитрий Хмыз виртуозно владеет соло-гитарой и главный специалист по звуку. Дмитрий очень переживает, что сложно настроить аппаратуру на новой открытой площадке. По его мнению, еще многое нужно сделать.
Ну, я, может, уже давно с детства занимаюсь. Такой у нас смешанный стиль, все подряд играем. А я все тут просто не успеваю делать. Попробовать аппаратуру там.
Необычный звук звенящих гитар, звон ударной установки заинтересовал самую разнообразную аудиторию. Отдыхающие в парке непременно заходили в зал открытого зеленого театра. Тем более, что вход был бесплатным. И я смог услышать от зрителей самые разнообразные впечатления.
Драйв, нормально, нормально.
Очень хорошая музыка и звучание. Мне понравилось. Я люблю все. Я люблю живую музыку.
Достаточно качественно. Ну, вот, очень нравится.
Молодцы ребята, хорошее начало, резвость, молодость, энергия. Ну, пусть продолжают в таком темпе.
Сила.
Альтернативной музыки настолько у нас мало в России. Попса уже просто достал. Интересно, ребята, особенно ребята с Усмани. При нашей экономической ситуации невероятно, что в провинциальном маленьком таком городе буквально несколько тысяч человек присутствует такая великолепная группа.
Мне понравилось. Так очень энергично, хорошо. Хорошие звуки зажигает. Очень гитару люблю, электро.
Между тем, в сентябре состоится еще один альтернативный липецкий рок-фестиваль. Но только теперь звуки хард-рока будут греметь на сцене Дворца культуры строителей.
Андрей Юдин поделился впечатлениями от липецкого рок-фестиваля. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В забое на шахте в Читинской области, где произошел сильный пожар, блокированы более 30 горняков. Работу спасателей осложняет сильное задымление. По предварительным данным, пожар возник во время сварочных работ. Следователи военной прокуратуры выясняют причины возгорания на атомной подлодке «Святой Даниил Московский». В результате пожара в ночь на четверг погибли 2 члена экипажа, один пострадал. В корейском городе Кондопога по фактам убийств и массовых беспорядков и поджогов возбуждены 17 уголовных дел, сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Израиль снимает блокаду Ливана. Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра, международные миротворцы готовы к дислокации на юге Ливана. В Грузии 13 из 29 задержанных накануне активистов оппозиционной партии «Справедливость» предъявлено обвинение в попытке государственного переворота. В Польше арестован лидер киргизской оппозиции, бывший спикер парламента Амурбек Текибаев. В заявлении МИД Киргизии говорится, что Текибаеву предъявлено обвинение в попытке контрабанды наркотиков. Соратники Текибаева расценили арест как провокацию киргизских спецслужб. В Багдаде в результате взрывов и нападений сегодня погибли по меньшей мере 17 человек, десятки ранены. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что в ближайшие 12 месяцев он уйдет в отставку. Конкретной даты он не назвал, отметив, однако, что на съезде лейбористов, намеченном на сентябрь, он оставит пост лидера партии. Европейский союз призывает правительство стран ЕС провести расследование существования на их территории тайных тюрем ЦРУ.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушается «100 лет Костелу» в Самаре. Саранск собирает выставку художников угро-финских народов и ангелова кукла Эдуарда Кочергина. В Самарском костеле открылась выставка, посвященная столетию храма. Подробности у Сергея Хазова.
Выставка фотографий и предметов из католического прихода приурочена к дате освящения храма в 1906 году. Фотографии иллюстрируют жизнь католической общины в Самаре и историю костела, рассказала одна из авторов выставки, служительница монашеской конгрегации, сестра Мажена Виргус.
Выставка посвящена столетию, юбилею освящения этого храма. Храм был под другим названием. Мы достоверных информаций, какого покровителя или какого святого был посвящен первый раз, мы не имеем, мы не обнаружили до сих пор. Теперь он носит название «Храм Пресвятого Сердца Иисуса». Выставка прежде всего показывает историю этого места от начала до нынешних времен, обобщает все главные периоды.
Проект Самарского костела, стилизованного под готику, был заказан известному московскому архитектору Фоме Осиповичу Богдановичу, и чертежи его были даже опубликованы в петербургском журнале «Зодчий» номер 12 за 1901 год. Четыре года строительства обошлись прихожанам в 80 тысяч рублей. Надзирал за ходом сооружения собора выдающийся самарский архитектор Александр Александрович Щербачев. По преданию, каменщиков наняли в Нижнем Новгороде, так как в Самаре никто не умел вести готическую кладку. В 1906 году храм вместимостью 1000 человек был освящен. На его фронтоне была укреплена большая металлическая фигура ангела, а внутри костела, помимо витражей и скульптуры, стоял большой орган, приобретенный общиной в Австрии за 5000 рублей. Деревянное здание молитвенного дома было передано под жилище к Сензу. В 1930 году костел решением краисполкома был закрыт. В 1941 в здании разместился музей краеведения. В истории Самарского костела за 100 лет его существования происходило немало самых разных событий, продолжает сестра Мажена Виргус.
Потрясающим моментом были, когда мы находили информацию о закрытии храма. Момент той драмы, которую храму пришло пережить. Мы нашли информации новые, до сих пор неизвестные. Например, есть в фондах архивных информации, как раньше происходило изъятие церковного имущества, как это вывозилось с церкви. Мы имеем информацию о том, как священник, который был настоятелем, то есть ксёнц Лапшис, он заболел серьезно после того, как храм был передан под театральный техникум, под клуб строителей. И тут есть момент, когда клуб строителей просит средства финансирования перестройки во внутри храма. Была смета подготовлена, чтобы подготовить зал для клубной работы, так как он не исполнял как бы ожиданий и нужд клуба. Если бы этот проект был утвержден, с храма не осталось бы абсолютно ничего. То есть это было бы совсем другое здание. К счастью, коллегиум архитекторов не разрешило на это. Любая часть, любая колонна, любая деталь, она представляет огромную ценность. С точки зрения архитектуры и исторической ценности, здесь все ценное. Тем более, если мы смотрим на изящность изделий, изящность деталей, исполнение, видим очень большой труд строителей, очень тщательная работа, очень красивые детали именно в интерьере. Все для нас в таком объеме, все очень важно и ценно. Теперь так не строят.
10 лет назад костел официально вернули приходу, и сейчас в храме вновь проходят мессы. К сожалению, в костеле пока нет органа. Старый орган бесследно исчез в начале 30-х годов прошлого века, продолжает рассказ сестра Мажена Виргус.
На одной из фотографий той части, где хор, видим органное оборудование. Предположительно, он был просто не нужен, мешал, убрали лишнюю вещь.
В подготовке выставки, посвященной столетию Самарского костела, служителям храма помогали простые прихожане, рассказывает Светлана Васильева.
Мы делали эту выставку вместе с сестрой Маженой.
семейные воспоминания. Вспоминаем предков, которые возводили храм этот. Хорошее впечатление.
Студентка Алла Красовская вместе с сестрой Маженой не один месяц провела в архивах самарских музеев, разыскивая уникальные фотографии костела. Сейчас эти фотографии, сделанные еще до Октябрьской революции, украшают выставку. Несколько фотоснимков, на которых были сняты уникальные витражи, позволили современным мастерам заново воссоздать уникальную мозаику из цветного стекла на окнах храма. Костел – это в первую очередь историческая достопримечательность, рассказывает Алла Красовская.
Во-первых, это большая радость, то, что у нас в Самаре вообще есть такое место, куда можно прийти. Все-таки католикам тоже нужно прибежище в Самаре. И очень большая радость, что это здание сохранилось целые 100 лет. Грандиозное здание, самое, если не сказать, что самое красивое в Самаре, но одно из самых красивых. Для меня, как для католички, это очень большая радость, что еще добавок ко всему сумели сделать выставку, и такую хорошую выставку.
Посетители выставки за полчаса узнают немало интересного. Их ждет не только краткий экскурс в историю самарского костела, но и знакомство с азами архитектурных стилей. Без этого трудно понять, почему для здания костела был выбран готический стиль. Еще посетителям предлагают посмотреть и оценить качество работы художников XIX века, создавших из разноцветного стекла витражи и керамическую мозаику. Не оставляет посетителей равнодушными и причудливый узор на плитке, который изнутри отделан собор. Говорят, что каждая из нескольких тысяч плиток изготавливалась вручную на Западной Украине, продолжает Ольга Семенова.
Я впервые в жизни посещаю костел, как ни странно. Ну, очень понравилось, и выставка чудесная. Фотографии такие светлые, лица светлые. Все радует. Во-первых, орган, звук органа. Во-вторых, что люди могут сидеть. И вот эти вот кабины, там, где исповедуются, да, люди, я поняла. Вот это же нет в православных церквях.
Сегодня, спустя век после своего открытия, костел с башнями высотой 47 метров остается одним из самых высоких зданий Самары. Готические башни фасада с высокими шатровыми крышами хорошо видны с Волги. Стрельчатые окна, остроконечные башенки, наружные подпорные арки при взгляде на костел, как и 100 лет назад, создают впечатление легкости, совершенства и элегантности.
Таковы были новости из Самары от Сергея Хазова. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. И теперь послушаем Игоря Телина из Саранска. Там открывается крупная выставка, на которой представлены работы художников, работающих в стиле этнофутуризма. Об одном из наиболее ярких представителей этого направления искусства в Мордовии рассказывает Игорь Телин.
Выставка соберет под сводами Национального музея изобразительных искусств работы художников не только Мордовии, но и Карелии, Мариэл, Удмуртии, Республики Коми. Этнофутуризм в культуре угрофинских народов России занимает особое место, считает саранский искусствовед Елена Бутрова.
Этнофутуризм оформился где-то в 1994 году. С ростом интереса к национальному самосознанию народов, в том числе и малочисленных народов, и художники, особенно, конечно, представители молодого поколения, проявили интерес к национальному в очень интересных, оригинальных, самобытных формах. Дело в том, что художники, они стали искать новую форму, обращаясь к традиции. Как гласит одна из старых восточных пословиц, загляни в прошлое, там ты увидишь будущее. И вот, когда пристальный интерес к народному открыл для молодых, талантливых, ищущих художников традиционные формы, знаковость, скажем, метафоричность, символику, которая очень присуща народному искусству, вот это их натолкнуло на мысль использовать вот эту художественную основу, вот эту культурную традицию для поиска новых самобытных форм, чаще всего авангардных форм, связанных не только с изобразительностью, но еще и с театральным действием, с музыкальными формами. И поэтому художники, которые работают в русле, так скажем, этнофутуризма, они, с одной стороны, конечно же, основываются на том, что обращаются к художественной традиции, к мифологии, к культуре своего народа. Но, с другой стороны, они делают этот поиск таким очень острым, актуальным, интересным, зрелищным по форме, современному зрителю. Именно такой язык понятен. И постепенно вот в мордовском искусстве начинается целый ряд авторов, которые уже начинают проявлять свое собственное оригинальное лицо, которое интересуется вот именно таким подходом к национальной теме. И, кстати, не только среди художников, это характерно и среди музыкальных коллективов, и в театре есть кое-какие у нас такие находки. Но наиболее интересные, самобытные, конечно, заявили о себе художники. Это буквально несколько авторов. Юрий Дырин, это и Людмила Колчанова, и Михаил Салдаев. Но я считаю, что все-таки вот в основе, у истоков нашего, так скажем, мордовского варианта этнофутуризма стоял Андрей Алешкин.
Цитата из изданной в Саранской энциклопедии «Мордовия». Алешкин Андрей Степанович родился в 1959 году в Челябинске в семье художника. По национальности мордвин эрзя. С конца 80-х годов живет в Саранске. Выпускник Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. За серию графических работ удостоен бронзовой медали Академии художеств СССР. Автор эскиза флага Республики Мордовия. Творчество Алешкина отличает поиск новых форм на основе звуковой системы финно-угорских народов. Варган считается древнейшим музыкальным инструментом и до сих пор остается единственным, игра на котором по нотам невозможна. Несколько лет назад Андрей Алешкин освоил игру на варгане и стал изучать историю инструмента.
Вообще это стереотип, что варган – это чукча-чуми. На самом деле варган принадлежит очень многим народам. Имеет разные наименования. Комус, кубыс, варган. Немецкие варганы. В Финляндии делают варганы. В Венгрии изумительные варганы делают. В Башкирии у нас потрясающе. Там существует даже академия варгана. Русские считают, что это русский инструмент. У японцев есть варган. Называется по-другому. Но вот сам принцип звукоизвлечения, когда человек становится частью инструмента, и вот эти вот вибрации, которые дает варган, они гармоничны. И в человеке вызывают какую-то гармонию. Поэтому варган, конечно, принадлежит многим народам.
Сам Алешкин признает, что большое влияние на него оказали несколько факторов, среди которых и его работа в Мордовском национальном театре, и участие в составе этнофолк-ансамбля «Торомы». Смешение в повседневной жизни, академической живописи, народных танцев, пения, разработки костюмов в театре, основу постановок которого, обращение к традициям и культуре финно-угорских народов, не могли не привести к новому этапу в творчестве Андрея Алешкина, рассказывает искусствовед Елена Бутрова.
Андрей Алешкин и этнофутуризм – это такие отношения, как у Клода Моне и импрессионистов. То есть был Клод Моне, который открыл, но пока он еще не знал, что это импрессионизм, это потом назвали, то он открыл новый подход, новый взгляд. И когда Андрей Алешкин где-то в начале 90-х годов, 89-90-й год, вот первые у него были выезды за пределы Мордовии с финно-угорскими художниками, то он общался, они устраивали съезды, форумы, различные выставки, и он свои новые работы представлял, и, конечно, это был прорыв в новую изобразительность, в новый взгляд, в новые миры.
Алешкин стал другим. Академически идеальные полотна теперь лишь элемент некоего действия, которое непременно должно разворачиваться перед ними. И для организации этого действия в уграфинской мордовской культуре как нельзя лучше подходит именно варган, считает художник. Звук рождает образ, образ дополняется звуком.
Если говорить о мордве, то варган внешне очень похож на сюлгам. Сюлгам – это застежка. Застежка, соединяющая две створки одежды. Ну и, скажем, шутливая версия происхождения варгана. Женщина в древности, там, мордовская, вот с таким же сюлгамом, нянчит ребенка. Ребенок пищит, плачет, капризничает. Она в сердцах его кладет и говорит: сейчас большой медведь придет и с маленьким медвежонком, вот они тебе покажут. Она снимает свой сюлгам, закрепляет иглу и говорит: смотри, идут. И перед ребенком, как маленькая мультяшка, большой пританцовывающий медведь идет, и маленький медвежонок пританцовывает.
То, что он начал делать, начиная вот с 94-го года, от этой серии «По незримому следу», это было такое откровение, это был абсолютно новый шаг. И, кстати, он за эту серию получил лауреата государственной премии. Это, кстати, тоже большой плюс общественному признанию, что здесь все-таки люди нашлись, которые признали вот этот авангардный, в общем-то, по нашим провинциальным представлениям, шаг за начало какого-то нового интересного явления. то, что Андрей Степанович сделал, и его авторитет, собственно говоря, здесь никто и не оспаривает. Это человек, который, во-первых, знает, что он делает, хорошо чувствует, великолепно владеет ремеслом, обладает уникальным, просто тонким вкусом фантазии.
И музыка в этом смысле помогает. Вот звук варгана, тембр варгана. Он может быть и трагичным таким, может быть веселым, может быть светлым. Может передавать воздух, мысли может передавать.
То, что он делает, то, что он ищет, такие культурные коды интересные очень в своем творчестве составляет. И нужно сказать, чтобы понять творчество Андрея Алешкина, нужно не только посмотреть его картины, обязательно нужно послушать то, что он рассказывает о жизни, о себе, о своем творчестве. Обязательно послушать нужно то, как он играет на варгане. Это такая триада, которая вот эти культурные коды и помогает преодолевать. Я считаю, что это явление для нашей художественной культуры и очень интересное явление. Человек, который смог почувствовать в себе мир, смог создать свой собственный мир. Мир, связанный, конечно же, с традицией древнего народа. И в то же время по форме очень острого, очень актуального, очень интересного, зрелищного. И я считаю, что художник Алёшкин, он сам по себе направление. Уже сам по себе направление, сам по себе стиль, манера. Его узнают, под него уже начинают работать другие художники. Это большая редкость, кстати, когда художник еще может объяснить то, что он сумел нарисовать, то, что тот мир, который он открыл, причем очень убедительно это сделал.
Появляется ощущение какой-то грозовой тучи, может быть, воины какие-то. Ну, для меня это воины периода такой вот, ну, средневековья, наверное, мордовского средневековья. И вот, скажем, у меня сразу перед глазами картина такая. Воин собирается в бой, он возносит молитву к богу Пургине, Пургине Пазу. Это то, что у славян Перун, литовцы, латыши Перкун, Перкунас, финский Перкеле. Один и тот же хромой языческий бог, покровитель воинов и кузнецов. И знаками, вот древними знаками, у меня в картине как бы идет вот расшифровка. Расшифровка того, о чем мог думать герой моей картины.
Слушая Игоря Телина, а вернее искусствоведов, я подумала, смешно все же занятие придумывать разные ярлыки для описания стиля. Взять хоть этот этнофутуризм. Если следовать мысли специалистов, то выйдет, что и Эрзе был этнофутуристом, а он был великим скульптором. Экспозиция его работ в музее Саранска для меня одно из самых сильных художественных впечатлений, сопоставимых с впечатлениями от русской деревянной скульптуры в Пермской галерее или скульптурами Бернини в Риме. Или вот Даши Намдаков, что же он тоже этнофутурист. Да нет, просто замечательный мастер. Ну да ладно, переходим к следующей теме. Петербургское издательство Ивана Лимбаха выпустило книгу рассказов Эдуарда Кочергина «Ангелова кукла». Передаю слово Марине Дмитриевской.
«Ангелова кукла. Рассказы рисовального человека». Это рассказы, посвященные опущенным, как говорит сам Кочергин, людям 40-х, 60-х годов, теперь уже прошлого века. Первое издание появилось 3 года назад и стало бестселлером, поскольку не каждый, даже театральный человек, знал до этого, что выдающийся, практически легендарный сценограф, народный художник России, лауреат государственных премий, действительный член Академии художеств, главный художник Большого драматического театра и так далее, Эдуард Степанович Кочергин, один из образованнейших людей нашего времени, был затырщиком, кто не знает, приемщиком тыренного. Краденого, что он, воспитанник детприемников военных лет имени Лаврентия Павловича Берии, просивший у портрета поляка Дзержинского, чтобы тот вернул ему его польскую матку Броню и брата Фелю, множество раз пытался сбежать в родной Ленинград, откуда его, сына репрессированных родителей, опять сдавали на хранение Лаврентию Павловичу, что первой в его жизни кражей была кража карандашей, что он был беспризорником, скачком, маленький, худой, прятался по верхним полкам вагонов и соскакивал с идущего поезда вместе с краденым, отчего имеет давно поврежденную спину, что первым его художественным промыслом были наколки великого вождя на плечах и грудях воров в законе, а наколкам научил его в детприемнике помхоз Томас Карлович Япономать, когда-то продавший в японском плену свое белое тело традиционной татуировальной школе. По усатому нельзя было бить, и, может быть, это самое первое художественное умение, Кочергин выколол 8 иголками 7 усатых, то есть Сталина, и спасло жизнь будущего академика Кочергина, сохранив его для нашего театрального искусства. Уже сделавшись художником, Кочергин прошел весь север, Вологодчину, архангельские деревни. Его здоровье спасала новгородская бабка Бабылиха Нюхалка, и от этих походов его замечательное знание основ российской материальной культуры. Кто видел декорацию «Додинских живей помни», «Братьев и сестер», «Дома», тот поймет. Но скоро рука Эдуарда Степановича, привыкшая к бумаге и карандашу, стала самостоятельной, самобытной писательской рукой. И особенно по нынешнему изданию видно, как из рассказчика он стал именно писателем, говорит писатель и историк Яков Гордин.
Это удивительная книга, ни на что не похожая из того, что встречается нам вокруг сейчас. Можно искать корни традиции Лесков, отчасти Платона с его необыкновенным миром. Это книга о нечеловеческой жестокости жизни и столь же глубокой доброте жизни. Собственно, из чего и складывается возможность существования этого мира. Поразительно, что уже, так сказать, сравнительно немолодым человеком замечательный художник Кочергин нашел этот удивительный путь для того, чтобы рассказать, кто же мы такие в конечном счете, где мы живем, что с нами было и, может быть, что с нами будет.
Это не просто рассказы. Глаз рисовального человека поразительным образом зафиксировал и досконально запомнил фактуру времени и пространства. Кажется, эта книга – некое кинослово. Жизнь уже снята внутренней камерой. Теперь бери в руки реальную камеру и снимай. Кроме того, Кочергин, как художник, привык мыслить образно, драматургически, и это перешло в рассказы. В каждом – оригинальный крутой сюжет. Это и судьба слепого капитана, который зарабатывал по пивным Васильевского острова со своей курочкой Черной, и которого хоронили весной 1953 года все ленинградские обрубки, победившие империи Советов. Один из самых потрясающих рассказов «Капитан». Это и судьбы питерских проституток, паркалининских промокашек, Дашки Ботанической, Екатерины Душистой. На презентации звучали песни, которые, как кажется Эдуарду Степановичу, точно соответствуют песенному стилю петербургских промокашек.
В черный город подкатил, ей сказали, выходите, держите руки за спиной, шалалулай, по сторонам вы не смотрите. Она просила говорить, сказали, как только начала рассказ шалалулай, все в зале громко зарыдали.
Но в рассказах Кочергина важно и другое. Как падает свет на превращенное в страшное месиво лицо молодого безрукого инвалида, который в утреннем вагоне 45-го года целует лохматыми губами нежную шею юной девочки. Рассказ «Поцелуй». И как из единственного его уцелевшего глаза падает слеза. Подростку-скачку Кочергину в тот момент казалось, что он слышит звук падающей слезы. Изобразительно мы попадаем то в мир Брейгеля, то Вермеера. Рассказы художника помнят послевоенный российский мир в его док-правде. Но в отличие от сегодняшних проектов о проститутках и бомжах, создающихся на забаву Садовому кольцу, кочергинский литературный проект – в кавычках, конечно, возвращает отечественному пространству истинные судьбы тех обитателей советского дна, кто и при жизни не имел права голоса. У некоторых, к примеру, не было после войны языка, они были немыми. Почти у всех не было паспортов, за них сегодня говорит Кочергин. После смерти Сталина Ленинград вычистили. В один день всех обрубков свезли в северные монастыри, худо-бедно приспособленные под интернаты. Как Василия Петроградского и Горецкого – из рассказа, который так и называется, безногого бывшего моряка, организовавшего в Горицах хор самоваров, инвалидов без рук и ног, которых санитарки выносили на солнышко подышать. Мы живем, не зная своей страны. Туристы, комфортабельно путешествующие на Валаам и в Горице, не знают, что половина населения этих мест – дети тех самых самоваров, каждого из которых однажды пожалела какая-нибудь одинокая санитарка. То, что фактуру жизни так подробно запомнил глаз молодого художника, мне понятно, но ухо. Рассказы написаны удивительным густым языком, переработавшим в настоящую литературу блатной жаргон и театральный сленг, разноголосую, колоритную речь опущенных людей. Они – образец живого великорусского языка, но в книге ни одного матерного слова. При этом Кочергин знает мат как никто, готов читать о мате целые лекции. «Почему так?» – спрашиваю я Эдуарда Степановича.
Его много в литературе, а я не занимаюсь литературой. Я художник. Это записки случайного человека, который попал вот в литературу. Поэтому могу себе позволить. Тем более, что я хорошо ругаюсь матом.
Кочергин как будто написал в рассказах свою биографию, свою жизнь. Но это не вполне так. Настоящий театральный человек, он написал драматургию судеб, написал эпопею народной жизни. «Россия. Кто здесь крайний?» называется один из северных рассказов Кочергина. Вообще-то, эта фраза услышанная в очереди за водкой. Но это и вопрос всей книги Эдуарда Кочергина. Вопрос в стране, где всегда крайний человек.
Марина Дмитриевская представила нам книгу рассказов великого театрального художника Эдуарда Кочергина. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов. Автор ведущей выпуска Марина Тимашева. Текст передачи в ближайшее время вы найдете на сайте свободанews.ру.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.